Глава четвертая. Крыша. Молодость — нейтральное слово, обозначающее множество недостатков. Неопытность, неискушенность, импульсивность. В то же время оно подразумевает и массу преимуществ, одно из которых — наличие целой кучи времени, чтобы забыть то, что не стоит помнить. Прошло больше месяца, а новостей о деле об убийстве так и не появилось. Имя Джоу Цзюня и то ужасное утро в памяти людей постепенно стало расплываться и, наконец, поблекло. Дни текли спокойно, как вода в медленной реке. Кампус, некогда жужжавший как улей из-за смерти студента, потихоньку вернулся к прежнему покою. Точно так же, как стихают круги на воде после того, как кто-то бросает в пруд камень. Возможно, жизнь и должна быть такой. В четверг днем, после пары по международному экономическому праву, Фан Му собрал свою сумку и уже собирался выйти из аудитории, когда его окликнул профессор Гао, который вел занятие. Он попросил Фан Му, четвертого брата Джу, У Ханя и Сунь Циндуна зайти к нему и помочь перенести кое-какие вещички. Фан Му не очень хотел участвовать в этом, но все же последовал за ним. Вещичек было много. Две крупногабаритные коробки с материалами и большая стопка книг, все очень тяжелое. Перетащить их из здания общежития для персонала в административное здание оказалось действительно нелегкой задачей. Фан Му и трое его друзей недовольно морщились, когда заносили вещи в кабинет профессора Гао. Но тут оказалось, что в кабинете уже кое-кто есть. «Ого, не зря напрягались», — подумал Фан Му. Это была магистрантка профессора Гао по имени Тун Цянь, признанная красавица юрфака. Девушка лучезарно улыбнулась профессору и, не обмениваясь любезностями со студентами младших курсов, присела на корточки и стала просматривать материалы.
«Ой, у вас есть эта книга? Я так долго искала ее в библиотеке. Если б я знала, то сразу попросила бы ее у вас. Может, и возвращать не пришлось бы».
«Тогда возьми ее с собой, как скопируешь материалы. Только не забудь написать расписку, что ты у меня ее взяла».
Профессор Гао, похоже, не купился на ее уловку. Красавица преувеличенно громко произнесла:
«Ребята, помогите мне отнести эти материалы в копировальную комнату».
Копировальная комната находилась на минуточку на 24-м этаже. Все четверо в недоумении переглянулись.
«Лифт же есть, чего перепугались? Неужто такому здоровяку страшно немного потрудиться?» — сказала Тун Цянь и похлопала четвертого брата Джу по плечу.
Судя по выражению на лице парня, даже если бы лифта не было, он с радостью дотащил бы коробку до 24-го этажа по лестнице. Фан Му вдруг вспомнил слова песенки. «Я хотел бы быть маленьким барашком и следовать за ней по пятам. Я хотел бы, чтобы она подгоняла меня тонкой плетью». Фан Му и четвертый брат тащили одну коробку, Ухань — другую, а Сунь Циндун шел впереди, держа в руках большую стопку потрепанных книг. Красавица замыкала процессию. Она шла с пустыми руками, на ходу разговаривая по телефону.
«Сегодня сходи один, я не смогу». «Ой, ну не спрашивай. Надо поработать». «Что? Помогаю моему научруку скопировать материалы». «Ну ладно, пока».
С трудом дотащив материалы до копировальной комнаты, четвертый брат вытер пот и спросил с улыбкой на лице:
«Что, сестриц, сегодня придется задержаться?»
«Да».
В голосе Тун Цянь не было энтузиазма.
«А помочь тебе?»
«Не нужно, ребята, идите ужинать».
Девушка замахала руками и вытолкала их за дверь, словно прогоняла цыплят.
«Черт, даже спасибо не сказала», — недовольно пробормотал Фан Му, когда они зашли в лифт.
Четвертый брат, казалось, все еще находился в трансе. Когда они доехали до первого этажа, лифт тряхнуло, и Джу причмокнул губами.
Какая красавица!
Да у тебя любая красавица. Вон, слюнки аж потекли. Ухань вытолкнул четвертого брата из лифта. Они вчетвером рассмеялись и вышли из здания администрации. Настала пятница. Шел сильный дождь. Все небо заволокли темные тучи, время от времени издалека доносились раскаты грома. Пяо Яли, работавшая в отделе кадров на третьем этаже, бросила сумку на стол, достала несколько печений и приготовилась пойти заварить себе чашку кофе. Еще не было и половины десятого, и в здании царила тишина, большинство кабинетов заперты. В пасмурный день освещение казалось тусклым. Серая краска стен, обычно выглядевшая светлой и свежей, сейчас смотрелась особенно тускло. Пяо Яли осторожно шла с чашкой кофе, наполненной до краев. Когда она почти добралась до дверей своего кабинета, небо вдруг озарилось молнией. Испугавшись, Пяо Яли инстинктивно посмотрела в окно. Кофейная чашка со звоном упала на пол. Среди осколков фарфора по полу бесшумно растекалась пенистая коричневая жидкость. Люди в медленно поднимающемся лифте услышали пронзительные крики на третьем этаже. Когда Дин Шучен поспешил на место происшествия, дождь усилился. Тело лежало на площадке перед третьим этажом административного здания. На месте происшествия уже суетились судмедэксперты. Двое фотографировали, а один из специалистов в дождевике присел на четвереньки, чтобы произвести осмотр. Это был женский труп. Тело лежало головой на юг, а ногами на север. Судя по форме тела и состоянию видимых участков кожи, покойная была еще совсем молода. Несколько судмедэкспертов уже собирали свои инструменты, и Дин Шучен похлопал по плечу знакомого пожилого коллегу.
«Что тут у вас?» «Типичное падение с высоты. По предварительным оценкам, время смерти примерно между 9 часами вечера и 3 часами утра. Причина смерти — черепно-мозговая травма, а также внутреннее кровоизлияние из-за разрыва внутренних органов. Остальное объяснится после вскрытия». Судмедэксперт посмотрел на Дин Шучена, слегка нахмурился и пояснил. «Прошлой ночью внезапно похолодало, поэтому время смерти можно оценить лишь примерно. По возвращении займемся этим вплотную и постараемся получить результат как можно скорее».
Дин Шучен смущенно улыбнулся.
«Большое спасибо».
Эксперт, присевший на корточки, вдруг встал, поднял голову и посмотрел на железно-серое небо, с которого плотной пеленой падали капли дождя.
«Дождь слишком сильный. Здесь не осталось ничего ценного для расследования».
Дин Шучен тоже поднял голову. 24-этажное офисное здание безмолвно стояло под дождем. Почти в каждом окне мелькали лица, на которых читались сомнения, страх, волнение. Когда Дин Шучен осмотрел толпу людей, выглядывающих в окна, у него слегка закружилась голова. Когда эта девушка падала, она тоже испытывала головокружение. Дин Шучен повернулся и сказал специалистам, которых он привел с собой.
«Приступайте!»
Имя погибшей — Тун Цянь, 24 года. Магистрантка 2 года обучения по специальности «Международное экономическое право» юридического факультета педагогического университета. Уроженка Сычуани, проживала в комнате 407, блока А, общежитие для магистрантов. Согласно отчету о вскрытии, смерть наступила между 22 часами и часом ночи, а причиной ее стало внутреннее кровотечение, вызванное черепно-мозговой травмой и разрывом внутренних органов. По словам соседки погибшей, накануне вечером Тун Цянь сказала, что научрук попросил ее помочь с ксерокопированием материалов и предупредила, что может вернуться поздно. В результате она не вернулась ночевать. Поскольку у покойной был парень, который жил в городе, и Тун Цянь иногда оставалась у него, ее отсутствие не удивило и не встревожило соседку. Научрук покойный, профессор Гао Цян, подтвердил слова соседки. Он готовился подать заявку на участие в проекте национального уровня. Накануне убийства он был приглашен на день рождения тещи и не мог не пойти, поэтому поручил подготовить все материалы Тун Цянь. Проверка подтвердила, что в ночь преступления Гао Цян приехал на банкет по случаю дня рождения тещи и вернулся домой только в 4 часа утра. Опрос других гостей подтвердил, что профессор Гао Цян не отлучался с мероприятия, что позволяет вычеркнуть его из списка подозреваемых. Парень Тун Цянь учился в аспирантуре другого университета. В вечер убийства он собирался встретиться с Тун Цянь, чтобы вместе пойти на вечеринку к одному своему другу, который в скором времени собирался жениться. Но затем девушка позвонила ему и сообщила, что у нее не получится, потому что надо поработать. Молодой человек пошел на вечеринку один. Затем с несколькими друзьями пил в одном из баров города до 2 часов ночи и провел ночь в банном центре, где оставался до половины 9 утра. Все вышеперечисленные обстоятельства подкрепляются показаниями свидетелей, что позволяет исключить подозрение в убийстве. Преступление произошло в административном здании университета высотой в 24 этажа, где на 17 этаже располагается деканат юридического факультета, а на 24-м — копировальная комната. За окном на 3-м этаже находится платформа площадью около 200 квадратных метров. Именно на ней была найдена погибшая. По словам ночного сторожа административного здания Тан Де Хоу, Тун Цянь около 5:40 вошла в административное здание, а затем один за другим вошли еще несколько человек. На вопрос, покидал ли Тун Цянь здание, Тан Де Хоу ответил, что не обратил на это внимания. После 10 часов вечера и до утра следующего дня он 4 раза обходил здание и не обнаружил ничего необычного. В ходе проверки социальных связей покойной выяснилось, что она приезжая. Родственников в городе у нее нет, круг общения узок. По словам однокурсников и друзей, Тун Цянь была жизнерадостной, к людям относилась тепло, порой бывала тщеславной, стремилась к более высокому уровню жизни. Но вела себя прилично, нет никаких свидетельств об общении с подозрительными людьми. В итоге можно исключить возможность убийства из мести. В ходе беседы с молодым человеком стало известно, несмотря на то, что у Тун Цянь красивая внешность и что у нее не было отбоя от ухажеров, они любили друг друга и собирались пожениться. Поэтому возможность убийства на почве ревности также маловероятна. Осмотр места преступления показал, что в кармане пальто покойной лежали 150 юаней, а в сумочке 600 юаней. Пальто и сумочка остались в копировальной комнате. Кроме того, одежда на покойной не была разорвана. Результаты вскрытия показали, что девственная плева покойной давно нарушена, но следов полового акта в ту ночь не было. Это говорит о том, что убийство ради грабежа или изнасилования маловероятно. Похоже, оставались два варианта – самоубийство или несчастный случай. Дин Шучен долго размышлял, затем встал и пришел в кабинет Син Джи Сэня. Выслушав доклад подчиненного, тот долго молчал и курил сигареты одну за другой. Хотя подробности дела были еще неизвестны, он уже исключил возможность самоубийства. У человека, желающего покончить с жизнью, всегда есть причина. А у этой магистрантки в самом рассвете сил, взаимно влюбленной красавицы, которую ждало счастливое будущее, действительно не было причин для самоубийства. Еще более сомнительно, что причиной стала оплошность, приведшая к случайному падению. Ведь, судя по результатам осмотра места преступления, Тун Цянь должна была упасть с высоты 19 этажей. Тогда наиболее вероятное место преступления — крыша возле копировальной комнаты. Что она делала одна на крыше поздно ночью? У Дин Шучена и Син Джи Сэня возникли одинаковые сомнения. Похоже, эти версии не в состоянии объяснить истинную причину смерти девушки. Вернувшись в офис, Дин Шучен еще и еще раз просмотрел имеющуюся информацию, выкурил третью сигарету, встал и направился в морг. Покойница, накрытая белой тканью, безмолвно лежала на секционном столе. Дин Шучен приподнял ткань, и перед ним предстало безжизненное тело. Когда-то оно было предметом безмерной гордости девушки, а у ее любимого мужчины вызывало восторг. Теперь же его грубо сбросили с верхних этажей и безжалостно вскрыли. Дин Шучен посмотрел на лицо мертвой, когда-то красивое, но в данный момент разбитое. Рот и глаза полуоткрыты, словно она слегка удивилась и собиралась что-то сказать.
«Что же ты хотела сказать?»
Отчет об осмотре места происшествия, присланный сегодня днем, полностью исключает самоубийство и случайное падение. Перед смертью покойная побывала в копировальной комнате на 24 этаже, и там ничего не тронуто. Дверь прикрыта, не заперта, ключ лежал в сумочке покойной. Копировальная комната представляла собой квадратное помещение площадью около 5 квадратных метров. В ней стояли копир, стол, на котором осталась сумочка покойной, 2 стула и 3 целые коробки бумаги для печати, плюс еще одна начатая. Копир был включен, а отксерокопированные материалы аккуратно сложены с одной стороны. Вышеперечисленные обстоятельства указывали на то, что в момент убийства девушка работала. Однако, к удивлению экспертов, прибывших на место происшествия, внутри помещения, в том числе на копировальном аппарате, столе и стульях, а также на дверной ручке, отпечатков пальцев обнаружено не было. Кроме того, на основании имеющейся информации можно было сделать вывод, что наиболее вероятным местом преступления является крыша возле копировальной комнаты. Выход на крышу с противоположной стороны, а между ними коридор на 24 этаже. Если вы хотите подняться на крышу, нужно открыть окно и забраться на оконный карниз, чтобы вылезти оттуда на крышу. На подоконнике окна напротив копировальной комнаты следов не обнаружено, окно закрыто, а на раме не осталось отпечатков. Такое ощущение, что кто-то тщательно прибрал за собой. Синджи Сэню это показалось интересным, и, уладив все дела, он вместе с Дин Шученом отправился в педагогический университет. Они сразу же пошли в копировальную комнату на 24 этаже. Все было практически так же, как и в отчете, правда, оригиналы документов и копии отсутствовали. Дин Шучен сообщил Синджи Сэню, что после осмотра места происшествия профессор Гао попросил вернуть материалы. Проверив информацию, полицейские решили, что те не представляют для следствия ценности, и удовлетворили его просьбу. Развернувшись, Синджи Сэнь и Дин Шучен поднялись на крышу напротив копировальной комнаты. Дождь, ливший 2 дня подряд, наконец закончился. Подул свирепый северный ветер, и температура резко упала. Полицейские подняли воротники и осмотрели крышу. Прямоугольник площадью около 100 квадратных метров. Здесь было чисто и пусто, лишь немного мелкого песка и несколько битых красных кирпичей, сваленных по углам, которые, видимо, остались, когда здесь в прошлый раз укладывали гидроизоляцию. Дин Шучен подошел к краю крыши. Ограждения как такового не было, если не считать бетонного возвышения высотой около 16 сантиметров. Неужели Тун Цянь упала отсюда? Дин Шучен осторожно ступил на край, попытался посмотреть вниз и тут же почувствовал головокружение. Он спешно попятился и глянул вдаль. Это было самое высокое здание на территории педагогического университета, и с него открывался вид на весь университетский городок и соседние здания. Сейчас, вероятно, наступило обеденное время, и кампус был запружен людьми. Несколько машин осторожно пробирались сквозь толпу. Вдруг Дин Шучен ощутил какое-то движение сзади. Инстинктивно оглянувшись, он увидел, что Син Джи Сэнь сидит на корточках на земле, уставившись себе под ноги. Опустив взгляд, полицейский увидел, что на цементной площадке у его ног лежит половина кирпича, а в метре от него валяется еще один. Дин Шучен тоже присел на корточки. Он долго всматривался, но так и не понял, что привлекло внимание Сина. Хотел было спросить, но, видя сосредоточенность начальника, не осмелился издать ни звука. Внезапно Син Джисэнь встал, развернулся и пошел прочь, не сказав ни слова. Затем вылез через окно в коридор и направился прямо в копировальную комнату. Дин Шучен последовал за ним и увидел, что коллега лег на пол и что-то ищет. «Лао Син, ты что делаешь?» Син Джисэнь ничего не ответил, но продолжил обыскивать комнатенку, практически уткнувшись носом в пол, сантиметр за сантиметром. Через несколько минут лицо Син Джисэня приняло разочарованное выражение. Он встал и на мгновение задумался, осматривая комнату. Вскоре его взгляд остановился на стене с юго-восточной стороны. Дин Шучен проследил за его взглядом. На стене осталось несколько не до конца высохших пятен от воды, цвет которых был немного темнее, чем на остальной стене. При беглом осмотре их можно было и не заметить. Такое ощущение, что вода попала на пол, а потом снова разбрызгалась. Дин Шучен посмотрел на Син Джисэня, который в оцепенении смотрел на неожиданную находку. Постепенно на губах начальника заиграла улыбка. «Дин, выясни у профессора Гао, все ли в порядке с теми материалами, которые он забрал?»